Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Богема – социальная прослойка, понятие нового времени, негативные и позитивные образы богемы. Богема и политика, богема и социум, богема и зло. Наш архив 2013 года посвящается памяти художницы Иры Вальдрон, только что умершей в Париже. Ее голос прозвучит в начале программы, как и голос ее вдовца, филолога-слависта и проектного менеджера Саймона Вальдрона. В студии были критик Анна Наринская, сейчас она в эмиграции в Берлине. Поэт и гражданский активист Александр Дельфинов живет в Берлине. Кюля Писпанин, журналистка, на тот момент пресс-секретарь Михаила Ходорковского, сейчас декан Школы свободного университета в Риге. Философ, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов работает в Москве, осторожен в политических высказываниях. По скайпу Дмитрий Волчек, редактор русской службы «Радио Свобода» в Праге, издатель. И Эрих Клайн из Вены, философ, переводчик и критик. Репортаж из Лондона Натальи Голицыной. Итак, разговор памяти Иры Вальдрон.
Напомню, что богема дословно означает цыганщина. В XIX веке свободные нравы цыган почему-то были апроприированы людьми свободных профессий, и они сами себя стали описывать как богему. Ну, известные оперы и Пучини, и Ленковала по одному и тому же практически либретту была такая, в общем, известная книга. Героями этой книги были четверо мужчин. Это поэт, философ, музыкант и актер, если я правильно помню. При этом легкомысленное определение богемы вовсе не соответствует трагическому содержанию этого художественного произведения. Все заканчивается смертью. Там люди полны самоотверженности и вообще ведут себя довольно последовательно.
Просто потому, что там богема разнокравенства с бедностью стоит.
Я попросила своих друзей, которые проживают в Париже, художницу Иру Вальдрон и ее мужа, филолога, специалиста по Набокову Саймону, сказать, как они понимают это слово и что такое богема.
К слову и понятию богема отношусь положительно. Видимо, в детстве у меня были предпосылки и тяга к богемным людям и богемной жизни. Некоторые люди умудряются совмещать богемную жизнь с трудом. Так жил Алексей Хвостенко в Питере, и точно так же он жил в Париже. Так жили Гарри Касса и Владик Монро. Это требует особого темперамента, которым я не обладаю. Мне или одно, или другое, или работать, или богема. Я выбрала работу. На меня очень привлекают и приводят в восхищение люди, способные на творчество в самых неподходящих для этого условиях. Проснувшись мордой в салат, например, или описавшись вдруг во время разговора. Так делал Анатолий Зырев. Иногда я задавалась вопросом, а я вообще-то, может быть, и не художник, если мне спать хочется в 12 ночи. До сих пор этот вопрос не решен. Что касается Парижа, то сейчас тут никакой богемы нет, потому что если карьера, то это как у станка стоять. Но какой богемной жизнью может жить, скажем, Марина Абрамович или Демиан Херст, который даже курить бросил? Кончены также времена колониум в Лондоне, где околачивались Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фройд и так далее. Мир уже совсем другой, это очень-очень грустно. Что касается прекрасной песни Азнавура, то именно она была саундтреком к моей выставке «Дамы с собачками» по рисункам Гитлера, где я представила его богемным, нищим и одержимым артистом до прихода на политическую сцену. Но он тоже сделал выбор.
Я не уверен, что понятие богемы настолько изменилось со временем. То есть я думаю, что, ну, прежде всего, ассоциация это вот с оперой Пучино, идеи там, ну, французской богемы вот середины 19 века. То есть действительно идеи, допустим, бедного художника, который в своей мансарде никаких денег нет, но творческий человек, и это самое главное. Просто дело в том, соответствует ли это понятие чему-то, которое сегодня существует. Но, как мне кажется, вот как бы понятие искажалось, наверное, 30-40 лет назад, вот, ну, наверное, с эпохи рок-н-ролл. Тут уже поведение богемных людей, именно неста состоятельных людей, пришло на людей, которые тоже много пили, приняли наркотики и имели свободные любовные вот отношения и так далее. Но тут же уже было денег. То есть можно ли назвать Rolling Stones английской богемы? По-моему, нет. Мне кажется, все изменилось, когда уже эта линия поведения стала линией поведения не бедных, а богатых людей. И, соответственно, в Голливуде подобные тоже есть случаи, наверное.
Наверное, есть богатая богема, и это вопрос 20 века, поставленный в его конце и в начале 21 века.
Я, пожалуй, не соглашусь. По-моему, богемы первое значение этого может быть только связано как бы с бедностью. Скажем, есть другие понятия, либертинизм, например, или даже просто романтизм. Полно каких-то фигур 19 века, людей вот привязаны, может быть, вот как бы к революционными как бы идеями, но при этом участвуя как бы в большом обществе вот с деньгами, Ламартин или Шатобриан, они были политиками даже во Франции. Я думаю, что богема и может быть вот романтизм – это сопутствующие вот какие-то понятия. Может быть, одним из самых известных романов вот начала 20-х годов, англо-американский, можно так сказать, я имею в виду 20-го века, да, был роман «Тар», художника и романиста вот Льюис, который писал книгу про творческий класс англоязычный в Париже 20-х годов. Он сам был большим и очень известным художником и писателем, но он только описывает, скажем, фальшь этой идеи. То есть, как бы все эти люди, которые приезжали в Париж, потому что это было самое веселое место на планете, но все же при этом он описывает, что, не знаю, там манера одеваться и вообще жизнь этих людей, которые каждую неделю получили там конверт денег из Бостона или Лондона. Очевидно, практически у всех богемных людей есть некоторый либерализм, да, то есть это люди, которые в плане нравственном за различные свободы и против различных запретов. В этом смысле, может быть, я сочувствую вот этим менталитетом, но себя называть богемом, по крайней мере, со своих, не знаю, 20 лет, наверное, невозможно.
Ира Вальдрун и Саймон Вальдрун, а моя коллега Наталья Голицына в Лондоне взяла интервью у Вирджинии Николсон. Это внучка Вирджинии Вулф и автор книги «Среди богемы. Эксперименты с образом жизни».
Не устарело ли понятие богемы в наше время? И используется ли оно в современном английском языке при описании британского общества?
Понятие богемы используется в наше время намного реже, чем в прошлом, хотя само слово богема часто употребляется. Люди сейчас вкладывают в него самые разные значения, поэтому смысл этого культурного феномена зачастую размывается. Но нельзя сказать, что это понятие полностью неприменимо к нашему времени. У меня создалось впечатление, что у каждого человека в мозгу существует какая-то ячейка, где гнездится свое представление о богеме. В наше время в Британии оно практически перестает ассоциироваться с миром искусств, поскольку этот мир в намного большей мере, чем в прошлом, коммерциализируется. Да и структура его сейчас не так четко делится на establishment и underground, как в прошлом.
Бывали ли у английской богемы героические времена? И была ли она связана с политикой?
Английская богема никогда не была непосредственно вовлечена в политику. В своей книге я описываю представителей богемы первой половины прошлого века. Их мировоззрение уходит корнями в политический и художественный радикализм XIX века. Несмотря на филистерскую мораль викторианской эпохи, в то время существовал своего рода богемный андеграунд, включавший в том числе и суфражизм, пацифизм, спиритизм и социализм. Возможно, эта часть богемного сообщества не была революционной в политическом смысле, но она революционизировала и радикализовала многие сферы общественной жизни, повлияв на гендерную политику, образование, эволюцию искусств, общественную мораль. У английской богемы не было таких признанных лидеров, политических идеологов. Их роль в какой-то мере выполняли такие близкие богемному мироощущению люди, как Оскар Уальд, Джордж Бернард Шоу, Герберт Уэллс, которых вполне можно назвать политическими фигурами.
Богема уже не та. Богема превратилась во что-то буржуазное, а вот настоящее такое...
Потому что она стала зарабатывать, потому что у нее
вот это вопрос, Кюля. Я бы сказала, что быть богемой – это быть ответственным человеком.
Я согласна с тем, что быть богемой – это быть ответственным человеком, но проблема в том, что, да, действительно, может быть, в Москве она стала более зажиточной. Появилась возможность не только жить в своей той самой богемии, где цыганщины, а выезжать там за границу, видеть мир, переплетаться, может быть, иметь какие-то связи с богемой в других странах, но это только московская, питерская, если можно так назвать, богема. Мои друзья-художники, писатели, поэты, они, в общем, как были бессеребренники, так до сих пор и остались ими.
Саша Дельфинов хотел продолжить.
Мне кажется, что культ бедности не обязательно свойственен тем людям, которые, скажем так, экспериментируют со стилями и образами жизни в рамках европейской культуры или евроамериканской. И я знаю многих людей, которые, наверное, попадают под определение богемы с той точки зрения, что не очень понятно, кто они такие, их самоидентификация или их общественная идентификация плавает, как вот у меня. То я поэт, то я непонятно кто, там хожу по улицам в качестве соцработника. Наверное, в этом смысле могут быть вполне очень обеспеченные люди, которые при этом тоже точно так же равны мне по духу.
Ну, Александр Дельфинов, Анна Наринская.
Мне кажется, что мы должны определиться с терминами. Вот эти богатые люди, но близкие по духу, но там про дух тоже один разговор, наверное, подпадают под вот этот новый, нелюбимый мной, но уже совершенно привившийся термин, который называется бобо.
Бобо – это богатый богема.
Это буржуазная богема. Конечно, могут быть исключения. Могут быть там наследственные деньги. И мы читали об этих людях в русском серебряном веке и где-то еще, у которых были большие наследства, и они их прогуливали в бродячей собаке. И они, конечно, были около богемы. Но я все же считаю, что некоторые общечеловеческие моральные принципы богемы не должны быть свойственны, и поэтому, значит, там, скажем, они с удовольствием к ним присасывались, брали у них эти деньги, как-то использовалось, и считалось, что использовать вот этого филистера – это правильно, так поступать и надо. Мне это кажется не вопрос, так сказать, как таковой бедности, но вопрос пренебрежения к деньгам – это корневой вопрос близко. Для богемы. Угу. Да? Угу. А те люди, которые в современной российской парадигме, да, обозначены тоже противным словом «хипстер», который не соответствует, например, тому слову «хипстер», которое в 80-х вполне себе в Америке употреблялось. Это другая вещь. Это люди, которые вполне нацелены на успех и на какое-то благополучие. Возможно, действительно, к сожалению, богема вот прямо вот в теперешнее время в своем большинстве это вид вот этой вот бобо, вполне успешных людей, которые не ходят в офис, странно одеваются и считают себя очень свободными. Брукс довольно смешно их описывает, и одно из важных качеств, актуальных для нас, он описывает, говорит о том, что они всегда придерживаются протестной позиции, при этом хотят быть успешными в официальной иерархии. И это, на мой взгляд, очень точная вещь. Да, и это и есть то самое противоречие.
Александр Иванов продолжил человека, который так или иначе узнает себе богемные черты.
Мирже, да, такую первую книгу про богему, называется она «Сцена из жизни богемы».
«Сцена из жизни богемы», верно.
Вот. И там очень важное выражение, которое означает некую пространственную метафору применительно к богеме. Мирже говорит в том смысле, что у него герои находятся в богеме, что как бы сразу их помещает в какое-то пространственное место. Да? И, конечно, здесь, чтобы понять, что это за пространственное место, где обретается богема, очень важно понять, что является антиподом, не просто антиподом, а таким антиподом, в взаимодополнении которому богема самоопределяется и определяется вообще. Это, конечно, буржуа. Но в каком смысле буржуа? Здесь зашел разговор про деньги. Мне кажется, это не самый пока принципиальный момент. Он производный. Очень важно, что буржуа обретается в буржуазном доме со всеми его атрибутами. Время, которое буржуа тратит на украшение своего дома, на досуг, на прием гостей, на поддержание семейного уюта, это особое время, которое как бы и является временем буржуазной жизни. Так вот, в отличие от этого, богема находится, это принципиально, она находится за пределами буржуазного дома. То есть, грубо говоря, богема находится в очень странных местах, которые очень хорошо описаны у Мюрже. Прежде всего, это места, связанные с алкоголем. То есть богема находится в кабаках, распивочных, барах. Вторые места. Богема находится на улицах. В частности, продолжением богемы или частью богемы является знаменитый бодлеровский образ фуанера. То есть богема, то, что называется, занимается праздношатанием по городу. Или то, что представитель богемы уже в 50-е годы французской Гидебор назвал «дериве», что очень непросто перевести. Но есть русское слово вот в обращении, например, когда один человек говорит другому: «Слушай, давай сегодня прошвырнемся по городу». Это такое довольно бесцельное времяпрепровождение. «Прошвырнуться» – это примерно вот субстантив этого «прошвырнуться» является «дериве». Зачем богема занимается тем, что она прошвыривается по городу или делает такие прошвыры? Затем, что город очень сильно конституирован буржуазным этосом, буржуазным духом. Да? Но в городе всегда есть складки, карманы, закоулки, которые не то, что они существуют и ждут там богему, а которые как бы и возникает в момент прошвыра. То есть прошвыр или дереве является конститутивным, то есть задающим, создающим эти странные места. И сказать, что вот есть карта богемы, вот здесь вот у нас там, допустим, это дико смешно, такой карты нет. В кафе «Де Маго» сейчас в Париже сидят богатые американские и японские туристы и ищут людей, похожих на Симона де Бовуар и Сартра, но их там нет. Они давно уже не там. То есть дереве, прошвыр или дрейф, как еще его можно перевести, он задает как бы это пространство. Еще один важный момент, связанный с богемой, я закончу этот как бы прошвыр, это то, что богема, и это первое отметил Маркс, из числа богемы формируются революционеры. То есть, собственно, революционеры, а именно в их самом важном качестве существования как революционеров, то есть революционеры-заговорщики, это и есть, собственно говоря, богема. Ну, у нас богатая революционная традиция. Мы знаем, например, от Герцена до большевиков.
А Коба Джугашвили был богемой?
Да, безусловно. Но он мало...
То есть ты опускаешь необходимость отношения богемы к искусству? Ты считаешь, что это не обязательный момент?
Нет, это дико важно. Потому что революция – это и есть высшее искусство. Да? Там, суть в том, что как бы, вот эта странная публика, такой мусор городской, да, очень трудно определить как бы, богему. Вот богемным, безусловно, для меня является образ картины Крамского «Неизвестная». Кто эта женщина? Может быть, она какая-то дама полусвета, просто курсистка, которая состоит на содержании, например, у какого-то богача или, там, допустим, юриста. Там. Совершенно непонятно. То есть люди богемы, они как бы стирают свое происхождение.
Богема – социальное понятие и политические образы. Памяти художницы Иры Вальдрон. Архив 2013 года. И к вопросу о революции я бы спросила у Эриха Кляйна, как там поживала венская революционная богема, то есть богема, которая существовала во времена австро-венгерской монархии. Что с ней случилось после того, как монархия распалась и наступила эпоха Красной Вены?
Чем они занимались, это ясно. После Первой мировой войны это описание войны и ужаса. Самая большая катастрофа вообще в человеческой истории только что случилось, и они обсуждали. Притом в своеобразном месте, который называется Венский кафе, который стал очень туристическим, чем они занимались? Они обсуждали, они не были богатыми, они были довольно далеко от всяких революций. Известный анекдот или шутка. В 17 году поступает новость о Октябрьской революции в Венском кафе. И официант спрашивает у людей, которые об этом говорят, разве Бронштейн, который тут обычно играл в шахматы, сделал эту революцию. Чем они занимались? Писали, рисовали, имели свои романы. Главная фигура, наверное, там Роберт Музель, который как бы косвенно дает ответ на общую тему богемы. Он придумал вот этот Ульрих, протагониста из его романа «Человек без свойства». Богема – это человек без свойства.
Я бы сказала, что богему не миновали никакие исторические катаклизмы. Богема русская, польская, там, австро-венгерская, какая угодно, сходила, значит, в окопы прямо из «Бродячей собаки», пережила все постреволюционные события. Вот убивали, она все равно возрождается. Саша Дельфинов.
И вот я, например, лично знаком с представителями венской богемы конца 90-х годов, когда я учился в Венском университете и познакомился с разными безумными людьми на улице, в том числе, и вписался в тусовку каких-то активистов. Мы собирали гуманитарную помощь для югославских беженцев, а потом вместе с ними я поехал в Югославию в экспедицию эту помощь отвозить и так далее, и так далее. Если говорить, что я представитель богемы, видимо, я в такой роли, то я такой вечный мигрант, потому что я не понимаю, где я живу, и, в принципе, не связывает никакое место, какая-то формальная прописка, это ерунда. Я чувствую, что ни в одном месте я не могу себя ощутить как бы на месте. Мне нужно с ним передвигаться. Поэтому я все передвигаюсь между разными местами. Если, например, в конце 80-х, начале 90-х нашими карманами городскими были сквоты, то там, когда, например, сквоты сейчас, нет, ну, сквотерское движение сдохло, ну, какие-то появляются другие все время места. Ну, вот это, мне кажется, перемещение, этот прошвыр, который на сегодняшний день осуществляется не обязательно по городу, а уже так, вот, но он все равно продолжается.
Если мы будем как бы богему ассоциировать с голливудскими фильмами или с какими-то картинками там типа про Монмартр или Монпарнас, то мы ничего не поймем. Проблема заключается в том, что сегодня богема становится, или богемность, как стиль, он становится безусловной необходимостью корпоративного бизнеса, особенно IT-бизнеса. Ты должен уметь совмещать эти виды деятельности. Если мы будем отслеживать богему только по шарфикам, по какому-то выражению глаз, по алкогольному дыханию изо рта, по там умению как бы держать руку там или как бы читать вслух стихи, то мы ничего в богеме не поймем. Если мы поймем, что богема – это необходимое качество сегодняшнего вообще образа жизни, причем тотального. Это безусловная принадлежность вообще современной бизнес-элиты и бизнес-практики.
И я бы это восприняла как грустную новость. Тем самым богема совершенно коммерциализирована. Вот мы открываем журнал Vogue, и там написано «богемный шик», и он богемный.
Извини, но это никакого отношения к сути дела не имеет. Для того, чтобы быть успешным в своем журналистском бизнесе, ты должна опробовать на себе стратегию бездомности. Попробовать быть бездомной. Бездомной в том смысле, что твой дом, например, это твоя работа и так далее. Попробуй теперь убрать все нафиг. Сдвинь все стаканы. Попробуй начать так, как действует богема.
Я очень хочу Волчика послушать. Правомерно ли говорить о чистоте термина богемы, или мы уже только в смысле прилагательного богемный IT-персонаж можем говорить?
Да, Лена, мне кажется, что образец богемного поведения – это не Музель, это не 17-й год для нас. Это Эдуард Лимонов, который навсегда сохранил вот это своеволие. Ведь что отличает богемное поведение? Это безответственность, вопреки тому, что ты говорила, насмешливое отношение к морали, безразличие к деньгам и вот бездомность. Да? Я с ним не общаюсь, но я хорошо знаю его бывшего помощника, правую руку, очень известного персонажа, такого Владимира Линдермана Абеля. Мы познакомились еще в 80-х годах. Вот в Питере он тогда издавал такой журнал литературный «Третья модернизация». Потом он стал редактором газеты Народного фронта Латвии «Атмада», которую все читали в ту пору. Это была самая такая радикальная газета в Советском Союзе. А потом, когда уже Латвия отделилась, распался СССР, вдруг стал главным редактором газеты «Еще», одной из самых радикальных эротических газет, тоже тогда на русскоязычном пространстве, причем до такой степени радикальной, что во времена Ельцина, когда вообще все было позволено, начались репрессии, и распространители его в Москве арестовали, и газета, в общем, была фактически запрещена. Потом вот он уже стал помощником Лимонова, его высылали из России, он скрывался, его подозревали в том, что он пытался взорвать президента Латвии, ну, то есть такая авантюристическая история. И вот сейчас вдруг он пишет такую статью «Гей-революция сверху», которую все обсуждают. То есть такую статью, которую Мизулина могла бы написать, или Милонов какой-нибудь. И особенно смешно, что это пишет бывший редактор самой радикальной эротической газеты. Но вот многие недоумевают, что с ним такое стряслось. И даже пишут там ему в комментариях, что после этой статьи какой-нибудь там бандит нападет на подростка в розовых кедах в Даугавпилсе и забьет его. Это будет на твоей совести. А он говорит, ну ладно, так сказать, посмотрим, будет что-нибудь. Вот мне кажется, что вот это вот абсолютное выражение богемного отношения к жизни, богемного восприятия. Вот просто нужна вот эта движуха, вот это вот такое большое дереве, вот этот прошвыр.
Спасибо, Митя. У Саши Дельфинова был комментарий.
Ну, может быть, самого слова просто богема, ну просто, ну как термин, ну как-то не полностью описывает то социальное явление, которое с этим связано. Мне кажется, что речь идет о каких-то людях, которые, безусловно, связаны между собой, существует как-то между слоями, между кластерами, как-то коммуницируют. Угу. Среди них могут быть люди, безусловно, новые разочарованные или новые циники, которые посылают всех куда подальше и стоят в такой панковской позиции, я всегда буду против.
Но если мы говорим об аморальности богемы, об отсутствии принципов, да, то мне хочется все-таки заметить, что большая часть той тусовки, например, да, питерской тусовки, в которой там я росла и общалась, да и московской тоже теперь уже, то, если их можно называть богемной тусовкой, это люди, которые, несмотря, может быть, на то самое отсутствие принципов ранее, сейчас занимаются каким-то немыслимым количеством благотворительных проектов, тянут на себе без паблика, тянут на себе там каких-то больных стариков, детей, вписываются в бесконечные поиски и так далее. То есть вот этот стык, он почему тогда получается?
Мне кажется, что вот просто мы все говорим о каких-то действительно совсем разных вещах. Митя и Саша, они говорят о богемности как о состоянии души, а Саша отчасти ума. Так. А какой-то вопрос более, наверное, глуповатый, но мне кажется, немножко более зажигательный, это, как сказать, богема в этом некотором классическом представлении. Вот ты
слышишь слово богема, закрываешь глаза, и что-то перед тобой, какой-то некий образ, он предстает. Может быть, он действительно связан с бродячей собакой и оперой, а может быть, просто с этим свободным человеком в лохмотье. Но, в общем, этот уровень свободы и житья полностью вне общества, правил, предписанных тебе обществом, неважно, капиталистическим или каким-то еще обществом, да, путинским, и таким, и другим, он сейчас возможен? Вот, по-моему, я против в этом вопрос. Ты должен быть вне...
Какие богемные черты вы в себе наблюдаете? Александр Дельфинов.
Я, наверное, действительно пренебрегаю деньгами, пренебрегаю социальным успехом. Потом мне кажется, что это моя нацеленность на контркультурность и провокативное поведение.
Спасибо. Саша Кюля-Писпанин, бывшая радиоведущая, стала пресс-секретарем Ходорковского. Богемные черты сохранены?
Я-то не считаю себя богемой, это у меня только окружение. Ну, так получилось, что я выросла среди богемы, я дружу с богемой, я общаюсь с богемой, но сама я, для меня деньги важны.
Веселость, я не брошу детей. Открытость,
у меня есть моральные принципы какие-то. То есть это, как мы сегодня вычислили, это все не присуще богеме.
Если следовать главному принципу, который Александр Иванов сказал, это готовность отказаться от всего и быть бездумным. По-моему, это вполне соответствует твоему образу жизни.
Смотря ради чего. Ради какой-то высшей цели, да.
Спасибо, Кюля Писпанин. Анна Наринская.
Вот в процессе этой передачи я поняла, что я просто абсолютная богема, потому что богема – это свобода, причем свобода не привязанная к какому-то понятию свободы, а переключение вот этого, да, вот ты свободен каждую минуту, и каждую минуту выбираешь, что есть для тебя свобода.
Дмитрий Волчек.
У меня есть точно одна богемная черта, бесспорно богемная. Я люблю пить абсент. У меня есть специальные ложки. Я умею это делать. Умею поджигать сахар. Специальная рюмка и специальный сахар. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы быть абсолютно безупречно богемным человеком.
Богема. Социальное понятие и политические образы. Память художницы Иры Вальдрон. Архив 2013 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.